«Вот что», — решил доктор Робинсон, — «отведем этих молодчиков в гостиницу и устроим очную ставку с теми двумя. Лично я уверен, что эти самозванцы могут удрать, захватив мешок с золотом. Предлагаю условия», — обратился он к королю. «Если вы не мошенник, пошлите кого-нибудь за деньгами прямо сейчас и отдайте их нам с мистером Беллом на хранение до выяснения вашей личности». Адвокат, выжидающий, повернулся к королю. Тот посмотрел на них с грустью и тяжело вздохнул. «Господа, я не желаю препятствовать расследованию, но, увы, этих денег у меня больше нет».
«Где же они?» — преувеличенно вежливым тоном поинтересовался адвокат.
«Когда племянница отдала мне золото, я подумал, что нет смысла класть деньги в банк всего на несколько дней. Я сунул мешок в соломенный тюфяк, а негры украли его после того, как я вышел из комнаты. К тому времени, как я хватился денег, негры уже были проданы, и новые владельцы увезли их из города».
«Чепуха», — заявил доктор.
«Очень неудачная выдумка», — усмехнулся адвокат.
«Ерунда, вранье», — подхватили друзья и соседи, чье благодушие и умиление при сообщении об исчезновении денег как рукой сняло.
Доктор повел нас троих в гостиницу. Адвокат заставил короля рассказать историю своих взаимоотношений с Питером Уилксом, а потом попросил высказаться на ту же тему приезжего старичка. Любой здравомыслящий человек убедился бы, что старичок говорит правду, а король врет. Друзья и соседи стали перешептываться и грозно поглядывать на короля с герцогом, который по-прежнему строил из себя глухонемого. Потом адвокат подозвал меня и стал задавать вопросы. Только я начал свое повествование про Шеффилд, как доктор захохотал. Друзья и соседи презрительно зафыркали, а Леви Белл замахал руками.
«Садись, мальчик», — сказал он, — «ты, должно быть, не привык врать, что-то у тебя неважно получается».
Затем доктор предложил сравнить образцы почерков претендентов на роли братьев Питера Уилкса. Король, герцог и приезжий старичок написали на бумажках по паре фраз. Адвокат достал из кармана пачку старых писем и стал с недоумением разглядывать все три записки.
«У меня в руках письма от Гарви Уилкса», — объявил Леви Белл. «Ясно, что никто из этих джентльменов не писал этих писем. Почерки настолько различаются, что тут даже не нужно специального заключения. А вот письмо от Уильяма Уилкса. Оно написано... Я что-то ничего не понимаю. Почерк совпадает с почерком Гарви».
«Позвольте мне объяснить», — вступил старичок. «У меня очень плохой почерк. Никто, кроме Уильяма, не может разобрать его. Поэтому он всегда переписывает мои письма. К сожалению, предложить вам образец его почерка сейчас невозможно. Уильям не умеет писать левой рукой».
Адвокат с доктором переглянулись. «Мы зашли в тупик», — признал Робинсон. «Надо еще что-то придумать».
«Есть предложение», — вновь заговорил приезжий старичок. «Нет ли среди собравшихся кого-нибудь, кто помогал обрежать моего брата, то есть покойного Питера Уилкса?»
«Мы с Эбом Тернером обрежали его», — поднялся кто-то из соседей.
«Тогда скажите, какая у Питера была татуировка на груди?» — обратился старик к королю.
«Вопрос, конечно, нетрудный», — принялся разглагольствовать король, лихорадочно сочиняя подходящий ответ. «Да, сэр, я легко могу вам ответить, что у Питера было на груди маленькая, тоненькая, почти незаметная синяя стрелка».
«Что скажете?» — обернулся доктор к Эбу Тернеру и его товарищу.
«Мы такого знака не видели», — ответили оба.
«Отлично!» — развел руками старый джентльмен, чертя что-то на клочке бумаги. «А видели вы у него на груди такой знак? Маленькое «П» и «Б», потом «У» и «Тире» между ними».
«Да нет, не видели. Мы вообще не заметили никаких татуировок», — ответили оба соседа в один голос. В комнате поднялся шум.
«Все они мошенники!» — закричали зрители. «Одна шайка! В реку их утопить! Прокатить на шесте!»
Адвокат медленно поднялся с места и предостерегающе поднял руку.
«Джентльмены, есть еще выход. Выроем тело и посмотрим, правду ли говорят эти люди».
Предложение адвоката всем понравилось. Старичка и его глухонемого спутника, а также короля с герцогом связали, а меня отдали под присмотр дюжему детине по имени Хайнс. Затем толпа двинулась к кладбищу, собиралась гроза, вдалеке слышались раскаты грома, а на небе то и дело полыхали молнии. Когда мы добрались до свежей могилы Питера Уилкса, оказалось, что лопат имеется в 100 раз больше, чем требуется, а вот захватить фонарь никто не догадался. Соседи принялись копать землю при вспышках молнии. Скоро полил дождь. Ветер бушевал все сильнее, а молния сверкала все чаще. Наконец, гроб вытащили и стали отвинчивать крышку. «Вот он! Мешок с деньгами! У него на груди!» — закричал кто-то. Люди, расталкивая друг друга, ринулись смотреть на золото. Хайнс завопил, выпустил мою руку, и я пустился бежать прочь, не разбирая дороги. Пробегая мимо дома Уилксов, я заметил, как вспыхнул огонек в окне Мэри Джейн. Я знал, что больше никогда ее не увижу, и это единственное, о чем я сожалел, навсегда покидая злополучное городишко. Я завидел наш плот издали, и как только перепрыгнул на него с берега, завопил, что было сил. «Скорее, Джим, отвязывай плот! Слава богу, мы избавились от них!» Джим выбежал из шалаша и, расставив руки, полез было ко мне обниматься, но я замотал головой: «Потом, Джим, потом, скорее, за мной гонятся!» Через 2 секунды мы уже скользили вниз по реке. Да чего же хорошо было опять очутиться на свободе. Я даже заплясал на радостях, только веселиться пришлось недолго. При вспышке молнии я увидел, что плот догоняют. Король с герцогом неслись за нами на ялике, который мы с Джимом в торопях не отвязали от кустов. Я повалился на пол и еле удержался, чтобы не заплакать. Едва ступив на плот, король бросился ко мне и ухватил за шиворот.
«Хотел удрать от нас, щенок? Компания наша тебе надоела?»
«Я вам все расскажу, ваше величество», — заверещал я. «Человек, который меня держал, сказал, что в прошлом году у него умер сынишка примерно моего возраста. Он не хотел, чтобы меня наказали, и когда все бросились к гробу смотреть на золото, выпустил мою руку. Я бросился на берег и велел Джиму отвязать плот. Я сказал, что вас и герцога верно уже нет в живых, и мне вас было очень жалко, и Джиму тоже. Мы очень обрадовались, когда вас увидели. Спросите Джима, правда я говорю или нет».
Джим подтвердил, что все так и было. «Ну да, как же, ври больше!» — встряхнул меня за шиворот король.
«Пустите мальчишку, старый дурак!» — оборвал его герцог. «Сами-то по-другому, что ли, себя вели? Справлялись разве о нем, когда вырвались на свободу? Я что-то не припомню».
Король ворча отпустил меня, и некоторое время мы плыли молча.
«А ведь мы думали, что это негры деньги украли», — заметил король.
«Ага. А потом выяснилось, что это вы спрятали золото», — недобрым голосом подхватил герцог. «Признайтесь, хотели улизнуть от меня, откопать мешок и забрать все себе?»
Не дожидаясь ответа, герцог поднялся и ухватил короля руками за горло. Король начал задыхаться, а потом через силу прохрипел, что сознается в краже. Я был очень рад это услышать. Герцог отпустил его, король поплелся в шалаш и приложился к бутылочке. Потом и герцог глотнул виски, и через какие-нибудь полчаса они опять стали закадычными друзьями, а напоследок мирно захрапели, обнявшись. Когда они заснули, мы с Джимом наговорились всласть. В эту ночь я, наконец, рассказал ему всю правду о наших мошенниках.
«Как бы нам от них избавиться, Гек? Ума не приложу», — задумчиво протянул Джим.